Так что жизнь идет, и какие-то формы новые появляются. На глазах у меня что произошло? Вот был, например, хор Пятницкого, вот Волжский хор, там государственные хоры так называемые были. И когда мы были молоды, то хор выступал следующим образом, скажем, хор Пятницкого. Хор стоит на станках и поет либо песни в обработке композиторов, либо песни, сочиненные композиторами. Тогда вот Захаров тогда, Владимир, начинал эту композиторскую деятельность для народного хора, а потом все стали писать, руководители хора, и Пантюков в Омске, и Левашов в Москве в хоре Пятницкого, и танцевальная группа, которая танцевала французские па. Это станок, это подготовка балерины, танцоров у станка в этих позициях искусственных. И все это такие стилизованные были постановки. И вот мы, молодые тогда, решили поменять ситуацию. Да, не только молодые, мы были молоды, но наши руководители были зрелые, опытные. И тогда появилась такая идея создать хор, который был бы подлинно народным. И было создано отделение руководителей народных хоров в институте имени Гнесиных. Инициатором этого был замечательный такой общественный деятель и неплохой музыкант был Александр Александрович Юрлов. И вслед за этим открылось подобное отделение в Саратовской консерватории. Этим отделением руководил Лев Львович Христиансен. И вот с этого началось преобразование народного хора. Нужно сказать, что студенты обязательно ездили в экспедиции, привозили записи, и эти записи, собственные записи, они распевали, стараясь приблизиться к подлинной народной манере. И первый, я помню, выпуск, это было 40 лет назад, когда этот выпуск показал свою программу, а председательствовал как раз Левашов, руководитель хора Пятницкого. И зал был переполнен, и это было как фейерверк, как эта бомба взорвавшаяся. Это было настолько ново, настолько необычно. Даже сам Левашов как-то этой идеей заинтересовался и создал такую программу из подлинных народных партитур в своем хоре, в хоре Пятницкого. Но как-то вот для народных певцов, которые к другому приучены, это оказалось как-то чуждо, видимо, и она не имела успеха, эта программа. Но на самом деле, вот если посмотреть, к сожалению, народную песню перестали показывать по радио. К сожалению, народная песня не звучит на телевидении. Или почти не звучит. И люди от этого как-то отвыкли, когда появились эти бурановские бабушки смешные. Пели они очень нелепо, пели они фальшиво, пели они никак, да еще что-то на английском языке. Но вот сама их натуральность, сама их такое вот поведение непосредственное, такое вот крестьянское, сельское, именно это привлекло людей, потому что этого уже со времени Брежнева никто не слышит. Брежнев посчитал, что показ народного искусства по телевидению, когда лапти, там эти старинные костюмы, бабушки, он посчитал, что это для современности не годится, что мы идем к коммунизму, как он говорил, а эта проклятая интеллигенция, значит, показывает свою ностальгию по прошлому. Вот к этому отношение было такое отрицательное, и перестали показывать по радио и по телевидению народное искусство. Но на самом деле существует масса студенческих коллективов, во-первых. Сейчас открылись отделения руководителей народных хоров во многих городах. И они тоже базируются в основном на искусстве и подлиннонародном, и, кроме того, стараются свой край показать в пении. И таких коллективов студенческих возникает множество. Ну и, кроме того, любительские коллективы, которые тоже вот такого вот фольклорного, натурального направления. И проводятся фестивали фольклора, эти коллективы встречаются, коллективы общаются. В общем, вот в такой форме, в форме, когда люди, любящие народное искусство, просто встречаются где-то в определенном месте. Ну, например, есть такой клуб Менделеева под Москвой. И вот там раз в два года, по-моему, они устраивают вот встречу коллективов Подмосковья, фольклорного направления. Это бывают замечательные концерты, бывают. И, а самое главное, эти люди видят, что они не одинокие, слушают друг друга и играют на потом. Это бывает обычно весной, уже тепло, и они играют народные игры, поют, пляшут на улице перед клубом. Это превращается в праздник фольклора. Вот такой городок Талдом под Москвой. Там устраиваются фестивали детские народного пения. И тоже это замечательное бывает, когда дети из разных городов Подмосковья приезжают друг друга, слышат друг друга, общаются. Это, в общем, большое, мне кажется, тоже дело. И мне много приходится ездить по стране. Я еще участвую во всяческих жюри конкурсов народного искусства, так что за последнее время только я побывал в Барнауле, я побывал в Кургане, я побывал в Свердловске. И всюду, всюду встречаешься вот с этим вот молодежным движением навстречу песни. А в результате чего, вот передо мной сейчас лежит моя книжка, она называется «Путешествие я за песнями». И вот в те годы, когда искусство народное жило полнокровной жизнью, мы успели записать и даже организовали записи в студийные народного искусства, вышли грамм-пластинки, потом компакт-диски с записями народных подлинных песен. И вот на той базе, которая была создана, на тех материалах, которые мы собрали, вот сейчас в основном к этим материалам обращается молодежь, обращаются педагоги, учителя, которые своих студентов воспитывают именно в таком народном направлении.
А есть организация, которая как бы учитывает все, что было издано, потому что вот кто-то издал диск, но информация ни до кого не дошла, и сам диск с каким-то тиражом непонятным, и вот чтобы все это было учтено. Кто-нибудь этим занимается?
Ну, немножко занимается, да. Во-первых, был Центр русского фольклора. Его руководитель был Каргин Анатолий Степанович. Вот у них журналы издавались специальные, посвященные фольклору. У них и библиотека хорошая, и у них фонотека хорошая. Это одно. Кроме того, вот и в Московской консерватории, и в Академии имени Гельсиных музыкальной. Там есть кабинеты народной музыки, в которых собирается эта информация. Кроме того, есть такая общественная организация «Фольклорный союз». Им раньше руководил Михнецов Анатолий, царство небесное, а сейчас Гелярова Наталья Николаевна вот управляет и Валера Порвин. Они как-то это держат в руках. Но там тоже была даже такая библиотека, фонотека. Был человек, который распространял эти компакт-диски. Сейчас это отделилось, он как-то самостоятельно действует. Но такой центр существует, где можно прийти, купить компакт-диски, вновь вышедшие сборники.
Главное не вновь вышедшие, а чтобы все изданное вот за все это время, чтобы оно как-то держалось в внимании.
Ну, оно держится внимание хотя бы тем, что, например, в кабинете народной музыки Московской консерватории существует подсобная библиотека, в которую все новинки мы стараемся, чтобы они поступали, и чтобы человек, который интересуется, мог сделать ксерокопию, диски в том числе, да. Диски в том числе. Так что,
а пластинки, вот там вот 70-е годы, пластинки у них тоже, наверное, оцифровать нужно, это делается?
Ну вот это, к сожалению, не делается. У меня, например, очень большая коллекция пластинок, из них я специально многие не трогаю, они неигранные. И именно прицел такой, что когда-то это все-таки оцифровать и выпустить. И,
ну, да, консерватория должна этим заняться.
Консерватория может этим заняться. Но здесь еще есть такое издательство «Луч», которым руководит Маслов Анатолий Николаевич. он выпускает книжки, вот в частности вот эта книжка «Путешествие за песнями», она выпущена вот таким полукустарным образом. Есть компьютерный центр, в котором проводится обработка, подготовка к печати. И потом он организует, чтобы эта книжка попала в типографию хорошую, и, значит, чтобы эти книжки выходили. Вот мы с ним выпустили несколько книжек, несколько компакт-дисков. И это тоже как-то распространяется. К сожалению, утрачена вот эта былая система распределения вышедшего литературы и компакт-дисков, и пластинок. Директоры магазина и специалисты, они смотрели каталоги специальные и заказывали то, что им необходимо. Сейчас вот эта система нарушена, и книги выходят, а не знаешь, как их распространить, чтобы они попали к людям, которые действительно в этом заинтересованы. Пока вот эта система как-то развалилась и не налаживается.
Да, вот вы говорили, что вы в жюри конкурсов различных, и в том числе молодежных ансамблей. А насколько аутентично они исполняют? Или у них уже просто...
Существуют просто разные конкурсы. К сожалению, новая беда пришла к народной песне. Она эстрадизируется.
Ну вот я про это и спрашиваю.
Да, поэтому вот эти эстрадные... Тоже композиторы стали писать для солистов с народными голосами специально песни. И, кроме того, появились такие явления, как пение под фонограмму. И это омертвляет звучание песни и делает ее эффектной, внешне эффектной, но бессодержательной, без глубины внутренней, как это в народном подлинном искусстве бывает. Поэтому есть такие конкурсы, когда используются эти приемы эстрадные, но существуют и такие, когда это приближено, максимально приближено все-таки к фольклору. Но вот я назвал эти две площадки – Менделеева и Талдом. И там я обычно председатель жюри. И там знают, на сцене ни одного микрофона и никаких фонограмм. Это условия конкурса, это определено. И сначала это было очень непривычно. Я приезжаю в Талдом и говорю, что все микрофоны со сцены, иначе я сажусь на электричку и уезжаю. Послушались, убрали, и прекрасно все прошло. Естественное звучание. Директор Дома культуры после этого подходит ко мне и говорит: «Вячеслав Михайлович, я и не знала, что в моем Доме культуры может так вот без микрофонов так прекрасно звучать песни». Так что это просто дурная привычка. Она идет от дискотек. Молодежь, я как-то пригласили меня студенты, которые участвовали вот в таком эстрадном коллективе на дискотеку. Это было что-то ужасное. Такой рев этих репродукторов, уши хочется заткнуть. И молодежь вот приучают к этому исковерканному звуку. И уже естественный звук, кажется, что это бедно, что это неинтересно. Но есть люди со вкусом, которые с удовольствием именно такое пение без микрофона используют. У меня такая есть шутка, что Цицерон заканчивал свою речь каждую словами: «А все-таки Карфаген должен быть уничтожен». А я речь свою заканчиваю, что «А все-таки микрофон должен быть со сцены убран». Вот такая моя точка зрения.
Но все-таки там и с авторскими обработками вот на этих двух конкурсах участвуют или только аутентичные?
Но преимущественно аутентичные, преимущественно. И это условие такое, что чем ближе к подлиннику, тем выше оценка. Поэтому к этому все участники таких конкурсов просто специально стремятся.